новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 марта, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. И с вашим участием вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните без предварительного отбора, попадая в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Либо слушаете и смотрите нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
Движение.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. Все как в предыдущие три дня. На 3 балла прямо сейчас. 4 балла в 6 вечера. 5 баллов в 7 вечера. Смотрим на карту московских пробок. Главные проблемы – это стандартная история в районе Путилково перед Ленинградским шоссе. И стандартная же история на внутреннем третьем кольце от Беговой до проспекта Мира. Но обращаем внимание, что в районе пересечения третьего транспортного кольца и проспекта Мира есть проблемы и при движении по внешнему ДТК, там небольшая проблема, но обычно так не бывает. Имейте в виду, при подъезде к проспекту Мира по внешнему третьему кольцу какое-то время придется постоять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Экспорт российской сельскохозяйственной техники в январе вырос сразу в 2,4 раза. Говорят в Минпромторге, не только производство, но и отгрузка на внутренний рынок отдельных видов прицепной и навесной техники увеличилась. Но можно ли говорить о том, что внутренний спрос при этом в полном объеме удовлетворили и начали все поставлять за границу? А главное, есть понимание того, куда за границу это техника поставляется и насколько она там востребована. Первая тема, вторая. Врачи в Российской Федерации на немедицинские функции тратят почти 20% времени. Это данные счетной палаты, данные аудита использования медицинскими организациями средств ОМС за последние три года, с 21 по 23. Исследовали 20 регионов, вот к таким выводам пришли. Чем объяснить происходящее, а главное, что с этим можно сделать? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. ФАС продлила срок исполнения предупреждения Озону и Wildberries по обеспечению прозрачного механизма участия продавцов в акциях. Со ссылкой на службу, пишет агентство ТАСС. Белый дом делает заявление. США не исключают возобновление помощи Киеву в случае успеха переговоров. Тоже с ленты агентства ТАСС. Смотрим срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Здесь сообщение о том, что Эрмитаж планирует ввести бесплатный вход для посетителей в праздничные дни.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Еще за срочными сообщениями следим. Комитет Госдумы только что одобрил проект об исполнении решения о призыве на военную службу в течение года. Скорее всего, это станет новым правилом уже в ближайшее время. Вот пока обсуждают в комитете Государственной Думы. Температура на Земле будет высокой, холодный аналог Эль-Ниньо пройдет в апреле. Со ссылкой на Вильфанда о температуре пишет сейчас агентство РИА Новости. Значит, первая тема для обсуждения. Экспорт российской сельскохозяйственной техники в январе вырос сразу в 2,4 раза. За первый месяц года не только производство, но и отгрузка на внутренний рынок отдельных видов прицепной и навесной техники увеличилась. Минпромторги еще говорят, что объемы производства машин, к примеру, для внесения удобрений, если сравнивать январь с январем, то есть 25 и 24, увеличилось в полтора раза. Отгрузка так и вовсе в 6,5 раз. Производство и отгрузка косилок выросла в 2,5 раза. Пресс-подборщиков в 3,4 раза. И все это рекордные показатели за последние три года. Теперь вот говорят про антикризисные меры господдержки, которые всего этого добиться помогли. Но подождите, если в разы увеличение, о каком кризисе может идти речь? Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как вы объясняете, почему такие цифры в 6,5 раз отгрузка, например, машин по внесению удобрений? Что происходит с промышленностью, которая занимается производством этой техники?
Но в целом у нас в России на сегодняшний день, к сожалению, реализация техники для, на внутреннем рынке, она сильно упала. И понятно, что тот же «Россельмаш» ищет дополнительные рынки сбыта, чтобы компенсировать потери и простой, скажем так, на внутреннем рынке. У нас, да, было принято ряд программ по стимулированию экспорта, не только самих изделий, но и также проведение выставок и так далее, транспортировки за рубеж. Эти программы, конечно, помогают. Но когда мы говорим, в разы увеличилось, просто база, от какой читают разы, она небольшая, понимаете, да, о чем я говорю? Одно дело от 100 до 1000, вроде 10 раз, а другое дело от 1000 до 2000, там всего лишь 2 раза. Поэтому мы, в общем-то, еще и недостаточно много экспортировали до этого, поэтому любой рост уже дает такие показатели.
И все-таки, подождите, давайте все-таки проговорим. Правильно ли я вас понял, что вы говорите о том, что внутренний спрос на такую технику в полном объеме удовлетворили?
Его не удовлетворили, в Киргизстане просто нет денег, поэтому они не покупают технику, не могут купить, скажем так. Программа «Росагрессинка» работает, но она ограничена финансированием. Поэтому на сегодняшний день обновление техники, ну, так как это нужно для воспроизводства, к сожалению, сейчас остановилось.
Тогда подождите. Вот тут нам рассказывают, что больше сельхозтехники стали выпускать только потому, что были антикризисные меры государственной поддержки производителя. Теперь получается, что для того, чтобы эту технику купили, нужна антикризисная мера поддержки еще и тех, кто покупает эту технику. Правильно я понимаю?
Ну, правильно, но дело в том, что у нас есть постановление правительства, по которому у нас дотируется производство сельхозтехники. А Минпромторг распределяет эти средства. Программа достаточно эффективная. И когда у крестьян были деньги, особенно в растениеводстве, те же комбайны, у нас шло достаточно быстрое обновление сельхозтехники. На сегодняшний день у «Россельмаша» на складах большое количество тех же комбайнов, потому что в связи с введением пошлин на экспорт в 2022 году в растениеводстве денег все меньше, меньше и меньше у крестьян. Соответственно, не на что покупать эту технику, и она простаивает. Поэтому для того, чтобы заводы не останавливались и работали, надо увеличивать экспортную составляющую. Это тоже правильно.
Но при этом у наших отечественных товаропроизводителей этой техники все равно не будет. Может быть, тогда лучше поддерживать их?
Ну, мы об этом давно говорим, мы считаем, что основная проблема сейчас отсутствие денег у крестьян. Ну, понятно, кризис, понятно, высокая ставка, но главное это то, что основной драйвер был, это растениеводство, ну, как в любом сельском хозяйстве, хлеб всему голова. А, соответственно, когда пошлину ввели, то она практически, у нас вот есть показатели, по которым 23-24 год растениеводство было убыточным. Соответственно, у крестьян нет денег, соответственно, они не покупают технику, и заводы работают на склад.
Так, заводы работают не только на склад, но, как мы теперь выясняем, и на экспорт. А насколько существенен этот экспорт? А то тут заговорили в разы, вы тут сказали, от 10 до, от 100 до 1000 это одно, а от 1000 до 2 это другое. Может быть, действительно техники выпускают немного?
Ну, техники мы выпускаем, скажем так, не так много, как если брать мировой. Но для себя мы могли ее вполне обеспечивать. И наши заводы увеличивали объемы. И при наличии денег у крестьян, в общем, мы закрывали достаточно большую позицию. Не всю, но большую. У нас также увеличился экспорт, вот вы говорите, по внесению удобрений. У нас в основном увеличился экспорт еще прицепного оборудования, потому что она металлоемкая. В России металл гораздо дешевле, ну, в связи с вот, данными обстоятельствами, которые сейчас происходят в экономике. Соответственно, металлоемкие изделия, они становятся конкурентоспособны по цене. Высокого, скажем так, высокой культуры производства такие изделия, в общем, не требуют. То есть, ну, там требуются, понятно, технологии, но они это не компьютер произвести, да, поэтому, соответственно, вот в данном направлении мы становимся конкурентоспособнее, соответственно, начинаем увеличивать экспорт подобных изделий.
Скажите, а куда идет техника? Мы понимаем, что это за рынок, где покупают наши пресс-подборщики и...
Ну, это надо посмотреть, у Минпромторг данные есть, но в основном, я так понимаю, это все-таки страны Азии и Африки.
Так, этот рынок может быть увеличен? Тут просто наши слушатели все равно не понимают вот эта странная история, когда мы говорим о том, что мы должны поддерживать наших производителей, при этом понимая, что наши потребители эту технику купить все равно не могут.
Ну, они могут купить последние год-два, а потом, если бы у нас не было таких производителей, то когда против нас ввели санкции, ведь первое, что сделали западные компании, приостановили поставки сельхозтехники, и мало того, что сельхозтехники, но и обслуживание уже купленной нашими крестьянами сельхозтехники и обновление программного продукта. Соответственно, если бы у нас не было собственного производства, у нас бы сельскохозяйство вообще встало. Поэтому, слава богу, что мы его сохранили и развивали.
И теперь надо продолжать развивать хотя бы за счет поддержки экспорта.
Ну, конечно. Но в этом ничего страшного нет, потому что любое изделие, особенно, допустим, такое высокотехнологичное и дорогое, как комбайн зерноуборочный, он становится дешевле, чем больше партия, которую производит. Поэтому все мировые бренды, они работают не только на внутренний, но и на внешний, за счет этого снижая собственную себестоимость и стоимость данного изделия на внутреннем рынке. Поэтому это нормальная политика.
Спасибо. Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. На самом деле, когда мы говорим о цифрах, всегда важно найти сообщение, а там могут быть самые разные цифры, которые, если пытаться их сопоставлять, могут показаться даже противоречащими друг другу. Вот, например, месяц назад была новость со ссылкой на ассоциацию Росспецмаш о том, что объем производства российской сельскохозяйственной техники в 2024 году упал в денежном выражении на 12,5%, а ее продажи на внутреннем рынке на 17,6%. Теперь вот видите, со ссылкой на Минпромторг приходит сообщение о том, что уже не в миллиардах рублей, тут просто некоторые пишут, а в штуках-то сколько? Вот, например, я могу сказать, выпуск зерноуборочных комбайнов снизился в количественном выражении до 4571 штуки. Еще раз, это сообщали в ассоциации Росспецмаш Интерфаксу в феврале 2025 года. А сегодняшние новости со ссылкой на Минпромторг. Тут говорят о том, что, например, производство машин для внесения удобрений по сравнению с январем прошлого года увеличилось в 1,5 раза. Их отгрузка в 6,5 раза. Производство и отгрузка косилок в 2,5 раза выросло. Пресс-подборщиков в 3,4 раза. И это рекордные показатели за последние 3 года. Но это не годовые показатели. Это январь по отношению к январю. Возвращаемся к сообщению Интерфакса от 4 февраля 2025 года. Тракторов выпустили за год 4295 машин. Отгрузки на рынок, на российский рынок, упали при этом для комбайнов зерноуборочных почти на 31%, для сельскохозяйственных тракторов на 12%. Но есть падение и по другим. Тогда, во всяком случае, так говорили. Падение по плугам на 26%. Нет, подождите, по ряду других наименований. Нет, плуг. Не понимаю, почему-то тут два варианта процентов. Не очень понятная история. Ну, в общем, на 25 и на 16 по культиваторов. А, производство и отгрузок. Отгрузок стало на 16% меньше, производство на 26%. 7373948, телефон прямого эфира. Но и Росспецмаш месяц назад говорил то же самое про экспорт. Экспорт российских сельскохозяйственных машин показал, тогда говорили, положительную динамику. 7373948, телефон прямого эфира. 562-й интересный получается. Мы, значит, делаем всю продукцию для сельского хозяйства, а покупаем все у Китая. А почему вы решили, что мы покупаем-то все у Китая? Я не понимаю. Ведь и тут и Сергей Лисовский говорил о том, что даже если мы говорим, что мы сейчас чего-то не покупаем, так это потому, что денег нет, а не потому, что покупаем все у Китая. 43-й говорит, ничего не понятно. Действительно, есть некие противоречия. Может, наша техника дороже и хуже импортной? Это 724-й. 123-й. Что ни год, то рекордные цифры урожая и экспорта сельскохозяйственной продукции, а денег у крестьян на закупку техники все нет. И хочется спросить, где деньги? Где эта дырка в решете? Ну, то есть, может быть, все-таки крестьяне не могут заработать столько денег, чтобы купить эту самую технику? Когда слабая государственная промышленная политика, а продукция отечественных предприятий, пишет Макар 565, получается слабенькая. Тогда и западная техника при всей ее дороговизне кажется лучшим надежным вариантом для выбора. И опять у нас какая-то странная история. Значит, смотрите, кто-то говорит, что мы все у Китая покупаем. Кто-то говорит, что западная техника лучший выбор. При этом мы получаем сообщение из Минпромторга о том, что экспорт российской сельскохозяйственной техники, но надо сказать, что не только экспорт, но и производство, и отгрузка на внутренний рынок по отдельным видам прицепной и навесной техники выросла. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Вы в эфире.
Я бы хотела выразить свое мнение о новых поправках к 498 закону об введении эвтаназии собак.
А почему вы сейчас сюда звоните, извините? Мы сейчас говорим о экспорте сельскохозяйственной техники, а не о законе, который касается эвтаназии собак. Об этом, кстати, много говорят в последние дни, и я так полагаю, к этому вопросу мы еще неизбежно будем возвращаться, потому что, напомню, сейчас все эти предложения депутатов Государственной Думы находятся на согласовании в региональной власти.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Фермеры бедны из-за низких закупочных цен, а их никто не повысит, уверен 724-й. Еще раз напомню, при этом мы обсуждаем историю того, что рост производства сельскохозяйственной техники случился благодаря антикризисным мерам государственной поддержки. И так получается, значит, надо поддерживать тех, кто производит тракторы, потом надо отдельно поддерживать тех, кто производит то, что на тракторах делают. Соответственно, сельскохозяйственную продукцию. А потом остается только еще покупатель, которого тоже государство тогда должно будет поддержать, ведь все подорожает благодаря этой технике. Наш белорус – самый лучший трактор, пишет 279-й. Григорий говорит, картошка с поля стоит 40 рублей. Это много или мало? Вы не написали. Ну и 857-й. За такое короткое время невозможно произвести столько собственной продукции, потому что у нас работать некому. Нашу продукцию не покупают наши, потому что ее просто нет. Еще раз. Вот человеку говорят про тысячи. Он говорит, нет, такого нет. Хорошо, тут главное, понимаете, если вы не хотите слышать, так вы и не слышите. Какая техника? Эксперт сказал про железные тележки. Их у нас как металлолом покупают, уверен Сергей 231. Напомню, значит, по мнению Сергея, как металлолом у нас покупают пресс-подворщики, косилки и машины для внесения удобрений. Ладно, следующая тема. Счетная палата делала аудит использования медицинскими организациями средств ОМС в 20 регионах с 21 по 23 год. И вот к какому выводу они пришли. Врачи тратят на немедицинские функции почти 20% времени. Соответственно, 18,4%. 179 миллиардов 45 миллионов рублей в год они так вот на немедицинские функции тратят. Посчитали, это счетная палата. Сергей Шишкин, директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а чем объяснить происходящее? А главное, ведь рано или поздно немедицинские функции все равно в любой деятельности врача появляться должны. Может быть, 20% это не так много?
Вы знаете, прежде всего нужно разобраться, что считают немедицинскими функциями. В докладе счетной палаты, ну, в том, что опубликовано, это четко не определено. Обычно говорят, что немедицинские функции – это то, что не связано непосредственно с оказанием медицинской помощи, с общением врача с пациентом, да, с диагностикой, с консультациями, корректировкой лечения. А вот, например, выписка лекарств врачом, да, введение амбулаторной карты. Как это считать, немедицинские функции или медицинские функции? Поэтому 18% трудно прокомментировать эту цифру, поскольку вот не очень понятно, как считалось. Но проблема это действительно есть, потому что врачи действительно много, наши врачи действительно много времени тратят не на непосредственное общение с пациентами. И прежде всего это связано с большим объемом отчетности, бюрократической отчетности, которая в последние годы увеличивается. Вот по нашим опросам врачи отвечали, что от 30 до 50% рабочего времени они тратят на заполнение медицинских карт, отчетов, паспортов, участков и так далее. Это, конечно, очень много. Ну, сейчас ситуация здесь меняется. Она меняется с цифровизацией. компьютеризации медицинских организаций. Будем надеяться, что эта ситуация будет улучшаться. Но есть еще второй аспект вот, лишних трат времени врачей, связанный с тем, что то, что они делают, может быть, не являются частью медицинской помощи, но это можно было бы передать специалистам со средним медицинским образованием или прочим специалистам, не имеющим медицинского образования. Информирование больных, куда им обратиться дальше. Собственно, уже заполнение бланков рецептов. Действительно, это могут делать медсестры, и значительно сейчас уже эти функции передаются. Информирование, рассказ пациентам о том, какой образ жизни вести, как придерживаться какой тактики лечения, да, как выполнять рекомендации врача. Это все могут делать и специалисты со средним медицинским образованием и прочий персонал. Потом у нас врачи тратят время, которые особенно занимаются инструментальной диагностикой, тратят время на контроль за работой аппаратов медицинских. Это дело техников. К сожалению, у нас их не хватает, и инженеров. Вот эти функции могли бы быть переданы врачам. Ну и последний комментарий, конечно, оценка 179 миллиардов, она немножко притянута за уши. Просто посчитали, что если бы врачи 18% времени тратили только на пациентов, то вот это было бы эквивалентно, значит, 179 миллиардам рублей оказания медицинской помощи. Но мне представляется, что это немножко такая оценка некорректная.
Спасибо. Сергей Шишкин, директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики. Регистратура и гардероб – это не медицинская функция, полагает Григорий. Что еще? Значит, выпишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вот давайте все-таки те, кто пишут примерно одинаковый текст, нет зоофашизма в стране, победившей фашизм, зачем вы это делаете с разных номеров, повторяя один и тот же текст? Не очень понятно. Сейчас тем более, да и тема-то другая. Значит, присоединяйтесь к нашему обсуждению, темы насчет врачей, которые тратят время на немедицинские функции, причем, видите, сами врачи говорят даже больше, чем счетная палата. Сергей Шишкин говорил, при опросе врачей появляется цифра даже не 20, а 30 или 50%, которые они тратят не на то, чтобы, собственно, лечить людей. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, врачи в нашей аудитории есть, которые поделятся с нами своим ощущением того, сколько времени они тратят на то, на что тратить времени, по идее, не должны. 123-й. А может быть, без этих ненужных, как говорят, трат времени обойтись в лечении пациентов нельзя? Это тоже хороший вопрос на самом деле. Но ведь это странная история, если, например, врач будет лечить, а потом он должен будет как-то передавать эту информацию медицинской сестре, которая, к примеру, будет заполнять. Ведь заполнять документы все равно нужно. И тогда получается, что вот наличие медицинской сестры – это еще одно звено дополнительное. Причем передача информации, а информация, как мы знаем, при передаче может так или иначе портиться. 7373-94. Жанна говорит, я к лору пришла, врач, несмотря на меня, спросила, что беспокоит. Пока я рассказывал, врач, не глядя, что-то писала. Потом я сидела и ждала, когда она допишет. За 2-3 минуты до выхода из кабинета она протянула листок с назначениями. Вот такие нормы приема. Жан, а вы не пробовали врача спросить? Сказать, например, вот когда вы так пишете, я тоже бывал у врачей, как вы понимаете, неоднократно, и вот у меня такого никогда не было. То ли я выгляжу несколько иначе, что логично, потому что меня зовут Юрий, вас зовут Жанна, то ли еще какая-то история. Но если даже так, вы же можете задать вопрос, а вы что, смотреть меня вообще не будете? Медсестра присутствует на осмотре, утверждает Олег, 362-й, при том, что, опять же, я как пациент неоднократно бывал у врачей, и там точно не всегда на осмотре присутствует медсестра. 567-й. Времени на сбор анамнеза катастрофически не хватает. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, вот хожу часто с детьми к врачу, и что я заметил? На самом деле, больше всего времени уходит, когда врачи в возрасте. Вот они сидят и заполняют карту в электронном виде. Им это очень тяжело. Правильно вы говорите, этим должна заниматься медсестра. А вот где молодые ребята, да, там вообще все моментом делают. Зашел, они посмотрели, 5 секунд там что-то выписали, отпустили. Ну, тут как бы для предпенсионников нужны медсестры, а всех остальных врачей. Минимальная компьютерная грамотность должна у них присутствовать, и тогда, я думаю,
И проблем не будет. Хорошо. Дарья говорит, а у меня как у Жанны было. Не смотрел, смотрел в комп, протянул бумажку. Ну, еще раз. И у вас не возникло вопроса. Вот когда вы так описываете. Ну, хорошо. И у вас не возникает вопроса. Врач на вас не смотрит. Смотрит в комп, протягивает бумажку. А вы говорите, ну, хорошо, не смотрите, так и не надо. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Дмитрий, Москва. Угу. Я вот не врач, но работаю очень плотно в этой системе и могу сказать, что врачам категорически не хватает времени. И тем более сейчас есть пилотные проекты в Москве. 10 минут на прием, там ни о каком заполнении даже и осмотре тщательном не может быть и речи.
Ну, там, по-моему, все-таки не 10 минут на прием, ну да ладно. Дарья говорит, я иногда все-таки настаиваю, а Жанна утверждает, что когда она спросила врача, то есть потребовала, чтобы ее посмотрели. Врач ей якобы сказал, если я всех смотреть буду, я на работе буду жить. Сергей вообще по мессенджерам консультируется с врачом, а 857 пишет, причина, возможно, в том, что врачей много, в ковид они очень нужны были, а теперь нет, потому что правительство борется за здоровье нации. Что написал, то прочитал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал работает, Телеграм, можно писать через Телеграм-бот «Говорит МСК-бот». Можно звонить без премодерации 7373948. Можно просто смотреть и слушать нас в интернете через Телеграм, Ютуб или ВКонтакте.
В движении.
В городе трехбальные пробки. Дальше нам обещают 4 балла на 6 вечера и 5 баллов на 7 вечера. Красного довольно много на севере 3-го транспортного кольца. Причем и в ту, и в другую сторону между Савеловской эстакадой и проспектом Мира, к примеру. Появилась новая пробка тоже на севере, но уже Московской кольцевой автодороги. Что там произошло на пересечении МКАДа-Дмитровское шоссе, из-за чего люди, которые едут по внешнему МКАДу, теперь еще до Алтуфьевского шоссе, оказываются в серьезной пробке. Имейте это в виду. В целом, напомню, трехбальные пробки пока в городе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минздраве назвали долю страдающих ожирением россиян. Говорят, среди мужчин это почти 21%, среди женщин чуть более 27%. Насколько это много и что с этим делать? Первая тема. Вторая. Сергей Кравцов предложил утвердить перечень игрушек для детских садов. Как составить такой список? Можно ли ограничивать игрушки в детском саду, если за его пределами ограничений нет, или нужны ограничения на все детские игрушки? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Прямо сейчас срочное сообщение. Ситуация на системообразующих предприятиях в России устойчивая. Системных проблем не отмечается. Это заявление вице-премьера Новака с ленты агентства РИА Новости. И тот же Новак на ленте агентства ТАСС дальше продолжает. Ситуация в лесопромышленном комплексе довольно стабильная, но есть сложности на отдельных предприятиях. И снова Новак. Банки начали снижать ставки по ипотечным программам. И это хороший сигнал.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Не пишите, то есть вот СМС-портал или Телеграм. Не надо придумывать по этим номерам другие мессенджеры. Мы не принимаем там сообщения, чтобы вы понимали. Еще. 733-й утверждает, что это реальный прием. Счетчик 12 минут. Хирург, заходите, что у вас? Не знаю, я хотела узнать, что у меня. В компьютере должны быть все анализы. Хирург нервно щелкает по клавишам. Что у вас? Ну, я читала расшифровку УЗИ, думаю, холецистит. Холецистит? Будем оперировать? Нет, наверное. Тогда или нет? Пишем от операции. Отказалась. Всего хорошего. До свидания. То есть, если верить вам, что это реальный прием, человек, у которого на УЗИ нашли холецистит, идет не к гастроэнтерологу, а к хирургу. Может быть, хотя бы абдоминальный хирург? Но это совсем уже узкий специалист. Откуда там счетчик в 12 минут? Много вопросов возникает. Первая тема. Опять про врачей, но уже про врачей и пациентов. В Минздраве назвали долю страдающих ожирением россиян. Оказывается, лишний вес есть у четверти населения страны. Министр Мурашко на форуме «Женщины за здоровое общество» сказал, что среди мужчин жирных 20,6, ну не так, конечно, он говорил что они страдают ожирением. 20,6% мужчин и женщин 27,4%. Врач-диетолог, врач-терапевт, эндокринолог и нутрициолог Наталья Лазуренко к нам присоединяется. Наталья Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот 20 для мужчин и 27% для женщин – это много или мало?
Конечно же, много. И самое обидное заключается в том, что мы все статистические предположения уже переплюнули. И самое ужасное, что к 30-му году вообще по всему земному шару будет почти 2 миллиарда людей, которые страдают ожирением. И вы правильно заметили, что это особое заболевание, потому что это не эстетическая проблема, это медико-социальное заболевание, хроническое и рецидивирующее. Поэтому да, это действительно много, причем эта статистика касается тех людей, которые действительно обратились к врачу и у которых диагностировано было нарушение по индексу массы тела, который характеризуется конкретно ожирением как заболеванием.
Смотрите, у людей всегда на все есть объяснение. Вот, например, 512-й прямо сейчас пишет, и ожирение, и болезни – это все из-за некачественных продуктов.
Наверное, не совсем так. Продукты качественные, продукты разнообразные, но все дело в том, что у каждого человека свое собственное персональное отношение к этим продуктам, понимаете? И у кого-то в рационе будут преобладать всякие снеки, вкусняшки и химоза, а кто-то будет стараться разнообразить свой рацион, добавив клетчатки и полноценного белка. Поэтому здесь дело не именно в продуктах, а в отношении с этими продуктами.
А что делать с этим отношением?
Ну, во-первых, понять, да, для себя принять как факт, что есть проблема или нет проблемы. Ведь очень многие закрывают глаза на то, что есть избыток жировой ткани и нарушение общего самочувствия. Закрывают на это глаза, пытаясь все так же думать о том, что это эстетическая проблема. И важно понимать, что это действительно заболевание, которое лечится в первый, вот эшелон первой помощи, это модификация образа жизни. Поэтому здесь надо обратить внимание на то, как вы питаетесь, что вы едите, есть ли вообще в принципе базовые приемы пищи. Посмотрите, зачастую человек целый день проводит на перекусах каких-то. Там батончик, тут кофе со всякими топпингами, и вроде как и голода нет, а вот вечером, когда приходит после работы домой, наступает самое интересное. И тут, как правило, съедается и завтрак, и обед, и ужин, и еще какую-нибудь вкусняшку, чтобы расслабиться после трудового дня. Вот это и есть самая великая опасность. Прибавьте сюда отсутствие физической активности посильной, то есть той, которую может человек по силам совершать. И вот вам как раз вот этот вот коктейль той социальной проблемы, которую мы сейчас с вами обсуждаем.
Ну вот на бытовом уровне все-таки. Вот, например, Костя 873 пишет, надо работать больше и есть поменьше, тогда жирным не станешь. А то все ленивые и сахар едят в огромных количествах. Все-таки как бы есть же разные повороты, да? То есть лучше идти до метро пешком или лучше все-таки действительно меньше есть?
Вы знаете, лучше подходить к этому вопросу все-таки систематически, системно, выработать для себя, немножко изменив питание, немножко добавив активности. Понимаете, вот только так можно решить эту задачку. Да, действительно, питание и разнообразное, правильное, потребное по необходимости белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов – это 80% успеха. Но без физической активности мышцы будут слабые, жир будет плохо уходить, и у организма вообще, в принципе, сил не будет, выносливости не будет, понимаете? Поэтому лучше все-таки к этому вопросу подходить в системе, комплексно.
Ну, ладно, еще вы знаете, да, что у людей обычно есть два варианта. То есть то, что я говорю, это правда, а то, что говорите вы, это неправда. Вот, например, Алла 818 пишет, что вы говорите глупости, потому что более 70% продуктов сетевых магазинов для потребления непригодны.
А почему? Дело в том, что они не могли бы оказаться в магазине, если бы они действительно подпадали под эту категорию непригодности. Поэтому давайте мы не будем демонизировать продукты. Можно вполне себе найти нормальные, адекватные продукты в зависимости от тех характеристик, которые вы указываете. И самое главное, чтобы эти были продукты понятные и простые. И не обязательно ходить в какие-то топовые магазины. Обычные, простые, сетевые магазины. Просто нужно включать голову и смотреть внимательно, что вы покупаете. Не покупайте, допустим, полуфабрикаты всевозможные, продукты быстрого приготовления. Стараться готовить дома, да, из тех продуктов, которые представлены в этих магазинах. Не у всех же есть фермерское хозяйство и возможность закупаться где-то еще. Поэтому да, чем богаты, как говорится, тем и рады, тому и рады.
Вот теперь смотрите дальше. 724-й пишет. А все это хорошо, когда вот все это вы объясняете, когда человек сам понимает, да? И что-то хочет менять. К этому готов. Но ведь многие люди не хотят чего-то менять. Вот они придумали, к примеру, что все равно же плохие продукты. А все равно, там, допустим, я не могу ходить пешком каждый день, там у меня колено болит, к примеру. Вот и все.
Ну, абсолютно верно. Ну, в отношении колена, знаете, органы движения лечатся, во-первых, движениями. Любой травматолог, ортопед скажет, это первое. А во-вторых, без внутренней готовности к трансформации, к изменениям, конечно, можно бесконечно говорить, а ВОЗ будет и ныне там. Если нет готовности, ну, что мы можем с вами сделать? Мы можем просто просвещать наше население, чтобы оно было более грамотным, более образованным, искоренять мифы о том, что все продукты уже не те, как были 100 лет, 200 назад, и прочие несуразицы. Сейчас, слава богу, у нас есть возможность получать качественную информацию, проверенную, опираться на исследования, которые в том числе делаются в нашей стране, и стараться приводить себя, свой образ жизни в нормальное состояние в соответствии со своими потребностями. Внутренняя готовность и готовность меняться. Это единственное, что может быть спусковым механизмом.
Не всегда. А вот, пожалуйста, Иван, понимание есть, что я жирный. Прям так и пишет. Но желание жрать на ночь-то есть тоже, и оно очень сильное.
Вы знаете, у организма очень хорошие резервные способности и ресурсы. Вот пока позволяет организм, извините, сейчас скажу нехорошую фразу, но жрать вечером на ночь, вот пока он это позволяет делать, да, организм и вот Иван конкретно будет себе это разрешать. Но действующая мотивация на сегодняшний момент существует две – боль и страх. Вот значит, у нашего героя нет пока этой мотивации. Как только случится, уже неважно будет. И впишется нагрузка в привычный образ жизни. И за рационом будет более внимательное наблюдение. И найдется любая возможность, любая там лишняя минутка пройти там вокруг дома, чуть подальше машину поставить, от машины дойти, на общественном транспорте поехать, вспомнить про шагомер, который в любом телефоне можно приобрести. Было бы желание, но вот это вот желание диктуется истощенными резервами организма.
Ну ладно, тогда по-другому. Да. Вы говорите про желание, а я все-таки про страх. А быть толстым опасно?
Быть толстым опасно с точки зрения непродолжительности жизни и уменьшения реально качества этой жизни. Потому что ожирение, как я уже сказала, это не эстетика, это грозное заболевание, которое подтягивает на себя и другие хронические состояния. Это сердечно-сосудистая проблема, это сахарный диабет. Сахарный диабет – это вообще ласковый убийца. И мы не говорим про уровень сахара в крови, который можно контролировать с помощью всяких навороченных гаджетов. Я говорю про осложнения, которые приходят с этим заболеванием. Конкретно, вы знаете, что может быть и нарушение трофики тканей, то есть это слепота, это глухота, нарушение когнитивных способностей мозга. Вот действительно наступает эпизод, когда человек вообще не способен ни к обучению, ни к пониманию, что вокруг реально происходит, уменьшение осознанности своего действительно ощущения в этой жизни. Просто вот течет как есть и пойду так, как все. То есть вот это вот страшно. И только договариваться с собой и бороться со своим нездоровьем, только таким путем мы можем улучшить качество жизни нашего населения.
Спасибо.
И продолжительность жизни.
И продолжительность жизни. Наталья Лазуренко, врач-диетолог, врач-терапевт, эндокринолог и нутрициолог, была с нами на прямой связи. Как можно спать на голодный желудок, пишет 857-й, а вы попробуйте. А теперь Олег, 362-й. При покупке продуктов читаю состав, очки и лупа с собой. А, помните, я говорил, что слушательница написала, что, мол, врач глупости говорит, потому что более 70% продуктов в сетевых магазинах непригодны для потребления. Знаете, какое следующее сообщение от этой слушательницы пришло? У нас травматолог по-русски плохо говорит, написала она. То есть, видимо, человек, который много ест, идет к травматологу, а тот по-русски плохо говорит. Ну, в общем, какая-то странная история. А, ладно, теперь ваше сообщение. Если человек будет постоянно есть фастфуд и запивать газировкой, он, конечно, будет полнеть, пишет Александр 656. А Костя говорит, а я был жирным 10 лет, потом это меня выбесило, и я скинул за год 20 лет. Все это от лени. Иван, который, помните, да, на ночь у него большое желание есть. И он говорит, я здоров, как бы. Вам как раз и пытается доктор сказать, что это пока. И вы должны, по идее, это бы понять. И вот когда в очередной раз вам захочется пойти к холодильнику, вы должны вдруг подумать, что я сейчас-то как бык здоров, а вот насчет завтра-то никаких гарантий нет. Значит, Алла продолжает с травматологом, который плохо по-русски говорит. Я включаю мозги давно, но отраву продавать нельзя. Ну так, собственно, отраву и покупать не надо. Дальше. Эксперт прав, это уже было. Еще. Когда Иван будет вовремя питаться, на ночь не есть, а выпьет кефирчик. Это Жанна, 171-я, а Александр, 637-й. А как же типы телосложения? Эктоморфу нереально растолстеть, я пробовал. Ну вот видите, это не ваша проблема. Это проблема тех, кому реально растолстеть. Они, может быть, и не пробовали, а оно все равно получается. В общем, пока не страшно, пока не дергаемся, делает вывод 329-й.
Говорит Москва. Поток.
Посидел на правильном питании, готовил дома, набрал 6 килограмм за месяц и плюнул на все. 336-й. 20-й прям не верит. 20 лет, не 20 лет, 20 килограмм скинул, конечно. Я не толстый, у меня кость широкая, утверждает 857-й. А вот про пока пишет 329-й. Мы все пока живы. Это тоже надо понимать. Еще одна тема. Сергей Кравцов, министр образования, если кто не в курсе, предложил утвердить перечень игрушек для детских садов. Дело было в Национальном центре России 4 марта, где проходило второе заседание оргкомитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка», подготовленного обществом знания совместно с движением первых. И вот министр просвещения Кравцов участвовал в этом заседании. Там было 177 концепций игр и игрушек утверждено, а они пришли на этап конкурса создания моделей. И он говорил о том, что надо особенное внимание уделять дошкольному периоду. И, среди прочего, говорил о том, что у нас неправильные игрушки в детских садах, и надо составить такой список игрушек для детских садов. Но как этот список составить, видимо, надо теперь обсудить. Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Антонина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу предложения Кравцова?
Учитывая, что у нас по национальным проектам или по государственным программам детские сады, особенно региональные детские сады, муниципальные, закупаются по тому перечню оснащения, которое делается и для школ, и для центров дополнительного образования, и теперь для детских садов стартует такой федеральный проект, то предложение министра мы горячо поддерживаем. Потому что если эта категория продукции, эти игрушки, полностью которые нужны детям там, с раннего возраста до дошкольного возраста, будут в перечне, значит, они будут дополнены и обеспечены финансированием. И это как бы специфика оснащения системы образования сегодня. И то, что министр сказал, что если в родной игрушке будут какие-то инновационные игрушки, новые игрушки, то эти категории обязательно включат в перечень. Поэтому это не про ограничение перечня, это про то, что оснащение, дооснащение играми и игрушками наших детей в детских садах. Значит, у детских садов будут деньги, а наши дети будут больше играть.
Подождите, у детских садов будут деньги, на эти деньги купят эти правильные игрушки, а потом ребенок выходит из детского сада, а там уже другие игрушки. Это не проблема?
Да вы что, там одни и те же игрушки. Просто дело в том, что у нас система финансирования очень и очень скромная. То есть покупают там по минимальным стандартам. И речь как раз шла о том, просто немножко не в контексте обсуждения, про что и о чем работает этот перечень. Не то, что там какие-то особые игрушки. Там идет категория, например, семья, многодетная семья, многопоколенная семья, бабушка, дедушка. А мы как раз говорили о том, что у нас нету ни одной такой игрушки, полностью семья, в которой были папа, мама, несколько детей, бабушка, дедушка. Нету отцов вообще. И это надо заново проводить. Кстати, один из номинантов такой идеи вышел. Или есть потребность, например, на одежду наших регионов, да, там, связанная между там, культурным наследием, или там памятники культурного наследия, там, крепости. У нас сейчас дети там даже в песочные наборы играют, и там, извините, какая-то нормандская, либо еще какая-то крепость. Вот. А у нас есть наши замечательные крепости, и вот из таких вот нюансов это складывается. Поэтому это не то, что там какие-то вот здесь правильные, вот там неправильные. Речь шла о том, что у нас есть свои символы, свои памятники культуры, своя образовательная среда, которая должна быть в этой игрушке. Национальная игрушка – это та игрушка, которая использует это культурное наследие, эти государственные символы, эти памятники архитектуры, переводя их в средства обучения, в том числе в детских садах. Я думаю, что любая семья с большим удовольствием будет играть такими игрушками. Приедет в Смоленск, походит по Смоленской крепости, а потом купит конструктор крепости России.
А с вашей точки зрения, это рыночно оправдано или это потребует денег от государства?
Это потребует денег от государства в рамках развития промышленности. У нас 10% российского производства, нам надо выращивать эту долю в ближайшие годы до 25%, а в целом до 60%. Поэтому нам надо развивать производство на территории России, в том числе, так как же мы делали и по анимации, сейчас, я надеюсь, это будет по детскому книгоизданию, по детским играм и игрушкам, и в целом по всей продукции, которая нужна и родителям, и системе образования, всей социальной сфере, для того, чтобы растить и выращивать наших детей.
Смотрите, тут, естественно, с вами спорят. Вот, например, Виталий. У советских детей были правильные и адекватные игрушки в детских садиках. Был Бонифаций по телевизору, крокодил Гена был по телевизору, а в итоге развалили страну, разгуливалась преступность, был алкоголизм, наркотики и прочие радости. То есть это не в игрушках дело?
Знаете, игрушка – это вот для нас с вами какой-то инструмент для веселья, да, он может быть, может не быть. Угу. Мы и веревочкой играли, и просто с палочкой играли. Но для ребенка это большая и серьезная работа. И вот из таких мелочей ребенок еще не смотрит телевизор, но он уже играет. А ребенок еще там не смотрит мультики, но он уже играет. И он еще не читает, но он уже играет. Поэтому мы сейчас, что нам вспоминать прошлое, у нас с вами прекрасное настоящее и еще более замечательное будущее. Вот давайте думать о том, что надо сегодняшним детям, в какие сегодня мы играть игрушки, да, чтобы завтра не просто там бояться искусственного интеллекта, а управлять этим искусственным интеллектом и конструировать там, не знаю, там какие-то там замечательные истории. Кстати, деревянные кубики очень хорошо дружат с дополненной реальностью.
Спасибо. Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, была с нами на прямой связи. Просто наши производители игрушек, полагает Павел 835-й, хотят получить кусок рынка без конкуренции с производителями других игрушек. Вот и все. Для вас это деньги, для детей в саду игрушек хоть завались. Это Андрей 792-й пишет. Подождите, так ведь не спорят с тем, что никто не говорит, что игрушек не хватает. Говорят, что игрушки не совсем те, какие должны быть. Вот ведь что. Андрею, кстати, кажется, что надо вообще... тоже странная история. Андрей пишет. Лучше поднимите зарплату воспитателям. Понимаете, какая странная история, значит. Если у вас проблемы с игрушками, тогда поднимите зарплату воспитателям. Нет, никто не спорит, возможно, поднимать зарплату воспитателям надо, но мы-то обсуждаем историю с игрушками. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Ну, у меня в детстве были всякие танки, солдатики, индейцы, самосовцы, что-то там еще, какие-то машинки. Однажды мама мне купила такой механический автобус, который с ключика заводился, мне было года 3, наверное. Я его тут же разобрал, мама в шоке, зачем же ты это сделал, Андрюша? А что я ответил, ну, мне же надо посмотреть, как он устроен. Вот, с тех пор как-то, видимо, так оно и идет. Смотрите, игрушки, в принципе, должны быть. Просто их, наверное, не должно быть в избытке. Когда всего много, это
вообще... Подождите, вот тут как сказано. Нам нужны игрушки, которые воспитывают и развивают детей в наших традициях.
Вот это у нас максимализм какой-то юношеский у этих законотворцев всех. Надо вот прямо до основания, а затем. Нужны игрушки, которые нравятся детям. Неважно, что там, конструкторы, не конструкторы, какая-то железная дорога там... Но мы об игрушках мечтали, и потом получали, и было счастье. Сейчас немножко иная ситуация. Пошел и купил. В наших традициях какой? Лапс подарить сыну, что ли, или внуку там? Я не знаю. Какие традиции? Что имеется в виду?
Непонятно. И это тоже вопрос. Палка – самая лучшая игрушка. Проверьте, родители, это. Андрей 792-й. В смысле, играть вот в салочки, что ли, или как? В палочки? 7-3. Зажиточный был Андрюша, очень зажиточный. Это тот же Андрей 792-й. А я вот помню, что я все время думал о том, как бы так бы сделать, чтобы где-нибудь в каком-нибудь детском магазине мама где-нибудь нашла железную дорогу. Ну, потому что ни в одном магазине ее не продавали. Ну да, а про самосовцев тоже я что-то помню. 7373948, здравствуйте. 7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Это очень важно, кстати, какие игрушки, какими игрушками играют дети. Потому что это образы, которые так или иначе остаются в душах и так далее. А сейчас то, что иногда, ну, честно говоря, я немножко далека от этого, но я просто вижу эти игрушки страшные, продающиеся сейчас, какие-то уроды. Понимаете?
Так а вы никогда не думали, что, может быть, вы просто далеки от этого, и вы не понимаете, что теперь уродское, а что не уродское?
Ну, не знаю, возможно, я, конечно, не понимаю, что такое урод. Но мне казалось, что я могу отличить уродливое существо от нормального.
Хорошо, договорились. Страны развалили, люди, которые играли не в уродское, продолжает о своем Виталий. Все игрушки на улицах всегда были. Гудрон, селитра, дворовые турники, достопримечательности, мороженое и так далее. То есть вы полагаете, что селитра – это игрушка. Наверняка ведь запрещенная штука. Извините, очередной бред, пишет Владислав. Такой же, как начали зарисовывать сигареты у волка из «Ну, погоди». Все закрасили, теперь на электронках дети. Я смотрел, ну погоди, в детстве на сигарету у волка не обращал внимания, то же самое будет с игрушками. То, что запрещает и становится желаемым. И об этом тоже надо наверняка думать. Я от этого недалек, у меня супруга в саду работает 15 лет, я захожу к ней и вижу, какие игрушки там есть. Игрушки замечательные, и дети им всегда рады, пишет Андрей. Далее новости.